Новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Отставка ингушского президента Зязикова. Причины и последствия. Делегация ПАСЕ в Грузии. Выставка Боровиковского в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – кавказская, ингушская. Президент России Дмитрий Медведев, приняв отставку президента Ингушетии Мурата Зязикова, внес в парламент Ингушетии кандидатуру Юнусбека Евкурова для наделения его полномочиями главы республики. Буквально час тому назад голосование состоялось, Евкуров утвержден в этой должности. С 2004 года 45-летний полковник Евкуров занимал должность заместителя начальника управления Приволжско-Уральского военного округа. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Именно в годы руководства Мурата Зязикова Ингушетия стала одной из самых проблемных российских республик. Утверждая это, эксперты напоминают, что предшественнику Зязикова пришлось решать нелегкую задачу – фактически возрождать полуразрушенный субъект, расположенный между мятежной Дудайской Чечней и пригородным районом Северной Осетии. Приняв отставку нынешнего президента Ингушетии, Кремль согласился с допущенной в 2002 году кадровой ошибкой. Так объясняют некоторые эксперты решения федерального центра. В то же время, по их мнению, у Руслана Аушева вернуться на должность президента республики шансов практически нет. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин при этом не исключает его частичного возвращения в политику.
Мурат Зязиков отправлен в отставку вполне предсказуемо. Дело в том, что он явно не справлялся с ситуацией, возникшей после отъезда Михаила Гуцериева и прекращения финансирования ингушских кланов со стороны Роснефти. Собственно, центральным пунктом требований, так называемой ингушской оппозиции, было возвращение к власти в регионе эффективного лоббиста интересов этих кланов, Руслана Аушева, памятного создателя свободной экономической зоны Ингушетия. Кремль вновь предложил свою кандидатуру, не желая возвращать Аушева на пост главы региона. Его в свое время с очень большим трудом оттуда убрали. Многое будет зависеть от того, насколько герой России Евкуров сможет, маневрируя между интересами федерального центра и местных кланов, удерживать под контролем ситуацию в республике. Скорее всего, на мой взгляд, из него хотят сделать второго Кадырова. Возможно, что для стабилизации ситуации Кремлю придется доверить Руслану Аушу один из государственных постов, скажем, в Совете Федерации, для того, чтобы он смог частично реализовать свой лоббистский потенциал и одновременно быть под рукой.
Ингушская оппозиция убеждена, что она немало сделала для смены республиканского руководителя. С одним из лидеров оппозиции Магометом Хасбиевым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Я не знаком с тем человеком, которого там назначили с Евкуровым. Я не знаю, если там будут соблюдаться законы, не будут нарушаться права человека. Если этот человек не будет нарушать сам законы и не будет нарушать его чиновники. Если министром будет министр, а не будет ветеринар. Если прокурором будет прокурор, и на каждой должности будет человек, который будет выполнять свою работу, то в республике будет порядок.
Но, тем не менее, известно, что Юнусбек Евкуров ингуш по национальности. Как вы считаете, действительно ли президентом Ингушетии должен быть такой человек?
Конечно, президентом Ингушетии должен быть ингуш и никто другой.
Скажите, пожалуйста, Магомед, как прошла минувшая ночь в республике? Как было воспринято вообще населением известие об отставке Мурата Зязикова?
Минувшую ночь в республике люди ликовали. В центре города Назарь собралось около 300-400 машин, и тысячами толпа людей вышла на улицу, танцевали лезгинку, ликовали. Все сели в машины, даже где-то были по 5, по 6, по 7 человек, как нам известно. С 7 кортежем они заехали в магаз и уже там продолжали праздновать до 4 утра.
Считаете ли вы, что в отставке Зязикова есть заслуга ингушской оппозиции?
Знаете, в первую очередь, наверное, в отставке Зязикова есть услуга Магомеда Юлова, которого нет уже. А потом уже Макшерипа Аушева и всех остальных, кто вышел против этого террора над нашим народом.
Какие задачи, независимо от того, кто станет следующим президентом Ингушетии, предстоит решать этому человеку в первую очередь?
Этому человеку в первую очередь ему нужно будет решать задачи тех людей, которые пропали без вести. У нас около 300 человек, пропавших без вести за 6 лет. Зязиков так понастарался, что я не знаю, что нужно будет сделать президенту, который будет там трудиться, ему придется днем и ночью. 300 пропавших, 1000 с лишним убитых за его время.
Говорил Магомед Хасбиев. Алексей Мухин полагает, что Кремль выработал план по стабилизации ситуации в Ингушетии.
Юнус Евкуров действительно непростой ныне бывший военный, который, скажем так, будет просто занимать пост, чтобы греть место. Скорее всего, существует четкий план по стабилизации обстановки в Ингушетии, и в этом плане Евкуров занимает не последнее, если не ключевое место. По поводу любых объединительных процессов сейчас разговоры об этом даже не ведутся. Тот баланс сил, который сложился после отставки Мурата Зязикова, намерены поддерживать как можно дольше.
Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Эксперты высказывают мнение, что смену власти в республике федеральный центр может использовать для объединения Ингушетии и Чечни. Российский этнолог Сергей Арутюнов считает любое объединение национальных субъектов грубой ошибкой.
Ну, вообще, в последнее время наши власти очень любят все объединять. То, что объединять нельзя и не следует, и вредно. Ну вот, хочется очень объединять, такой административный восторг обуял. Конечно, безобразие было самое первое объединение, когда ликвидировали Коми-Пермяцкий автономный округ. Вслед за ним пошла ликвидация других автономных округов. Глядишь, и до республик доберутся. Вот уже пошел разговор об одной республике, суверенно, между прочим, государстве ингушского народа, которые намереваются объединить вновь с Чечней, как это было в советские времена. Как это было в советские времена плохо, так и сейчас будет плохо. Но будет хуже. Потому что если так более-менее до конца Чеченской войны существовало какое-то понятие вайнахов, некоего единства и духовного братства, братства происхождения между чеченцами и ингушами, их языки с трудом, но взаимно понятны, то сейчас и чеченцы, и ингуши просто не любят употреблять это слово. Это единство в прошлом. Ну, так же, как австрийцы не хотят, чтобы их считали немцами. Отделение небольших территорий от больших или разделение крупных территорий на более мелкие по этническому признаку – это веление нашего времени, это тенденция современного исторического этапа развития народов. А будет опять так же плохо, как было, потому что ингуши будут на положении младших второго сорта. Грозный очень далеко от этнической территории ингушей, от чего ингушская интеллигенция страдала, потому что она жила в Грозном, в отрыве от своего народа. Ну, в общем, ничего хорошего из этого не может быть. Дурацкие эксперименты, и пора бы понять, что пора этим экспериментам над живыми народами положить конец.
Говорил российский этнолог Сергей Арутюнов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Юнусбек Евкуров утвержден на посту президента Ингушетии. В Пензе районный суд приговорил к 2 годам колонии и поселения лидера местного отделения партии «Яблоко» издателя независимой «Любимой» газеты Олега Кочкина. В Саратовской области задержаны 3 милиционера по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. В городе Мардан на северо-западе Пакистана в результате нападения смертника на полицейскую автоколонну погибли 8 человек, 25 ранены. Госдепартамент США предупредил, что времени и возможностей для согласования договора о безопасности с Ираком остается все меньше. Суд в Марокко приговорил к разным срокам лишения свободы группу из 32 человек за вербовку добровольцев в ряды иракских боевиков. И, возвращаясь к главной теме сегодняшнего, собственно, со вчерашнего вечера, эта тема стала важнейшей, пожалуй, в России. Речь идет об отставке президента Ингушетии Мурата Зязикова. Новый президент Ингушетии, как вы только что слышали, был около часа тому назад утвержден ингушским парламентом. Вот обо всем об этом мы подробнее будем говорить в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштын. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с публикации о России.
Давайте. В сегодняшнем номере британской газеты Financial Times можно прочитать статью профессора Роберта Скидельского. Он прекрасно известен и нашим российским читателям.
На русский переведена его двухтомная биография Кейнса.
Совершенно верно. Он регулярно публикуется в российской печати. Эта статья в данном случае под заголовком «России придется умерить свои имперские амбиции» достаточно любопытна по своим умозаключениям. На России, пишет профессор Скидельский, лежит тяжкий груз политического риска. Это и есть настоящее наследие путинских лет. Путин либо не понимает, что между экономической и внешней политикой должна прослеживаться какая-то связь, либо, что вероятнее всего, он последовательно основывал свои рассуждения на том, что у России есть энергетические сверхприбыли. Если сейчас этому пришел конец, а судя по всему так оно и есть, то тогда конец и одному из ключевых постулатов его политики. Россия может использовать свое влияние в энергетике для того, чтобы повысить влияние в глобальном. Политики. Россия, считает профессор Скидельский, должна умерить свои геополитические амбиции, вернувшись в свою весовую категорию развивающейся экономики, на которую приходится всего 3% мирового валового продукта, и страны, уровень жизни в которой вчетверо ниже, чем в Америке. Кроме того, России отчаянно необходимо развитие собственного человеческого капитала. Дело в том, что эра Путина прошла, а эра Медведева так и не началась. В этом и заключается настоящий кризис в России, пишет Роберт Скидельский в сегодняшнем номере газеты Financial Times.
Ну и, пожалуй, самая волнующая всех международная тема, помимо, конечно, кризиса, это грядущие на следующей неделе выборы президента США.
Что разумеется. Пишут? Я взял для показа или представления нашим слушателям скорее смешливую, я бы сказал, публикацию в итальянской газете La Repubblica. Она подписана фамилией журналистки Анаис Джинорио и посвящена она тайнам головы Барака Обамы. А в сущности речь идет о том, что кандидат в президенты Соединенных Штатов якобы тратит на свою стрижку $20 по нынешнему курсу всего 16 евро. Поистине демократическая стрижка, пишет автор. Это должно послужить ориентиром для его коллег по партии, учитывая слухи, что Джон Эдвардс, бывший соперник Обамы на первичных выборах, способен заплатить за свою прическу $400. Этот Фигаро, если пользоваться так сказать, параллелью, стрижет Барака Обаму каждые 15 дней или два раза в месяц. Последний раз в парикмахерской в районе Гайд-Парк в Чикаго он был в понедельник. У Обамы, пишет его, или пересказывает журналист слова его цирюльника, немного неправильная голова, в том смысле, что волосы отрастают неравномерно, и электрическую машинку применять нельзя, только ножницы и расческу. Вот такая благоглупость помещена в сегодняшнем номере итальянской газеты.
Ну, не такая уж и глупость, учитывая, что, кстати, Эдвардсу слухи о его стрижке стоили очень много во время кампании, предыдущей кампании выдвижения в кандидата демократической партии.
Возможно, журналистов интересует все, вплоть до мелочей. Но вот новость или статья, где речь идет не о мелочах. Статья помещена в газете «Guardian». Это лондонская газета, подписана именами трех авторов. А источником слухов или источником сведений является неназванный чиновник в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Этот чиновник пишет о том, что американские власти не дают Олегу Дерипаске визы из-за подозрений, что у него имеются связи с представителями криминального мира. В частности, речь идет о руководителе так называемой «измайловской» преступной группировки Антоне Малевском. Кроме того, информатор газеты «Гардиан» указал на участников алюминиевых войн 90-х годов, в ходе которых был убит не один десяток человек. Дерипаска обвинения в связях с миром организованной преступности категорически отрицает, напоминает газета. Но в 2000 году, намереваясь вывести «Русал», свое предприятие, на лондонскую фондовую биржу, Дерипаска нанял для лоббирования своих интересов бывшего кандидата в президенты от республиканской партии Боба Доула. В результате в декабре 2000 года российский миллиардер смог нанести короткий визит в Соединенные Штаты, однако во время этой поездки его допросили агенты ФБР, что вылилось в новый запрет на въезд в страну, который и действует по сей день, сообщает британское издание.
Бедный Дерипаска, у него в последнее время очень много проблем финансовых, скандал в Британии, вот теперь еще...
Мне бы его заботы, Кирилл.
Отказ, ну... Без комментариев. Спасибо, Ефим. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Информационную программу «Время свободы» продолжит грузинская тема. В Тбилиси с двухдневным визитом находится делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая готовит специальный доклад, согласно которому ассамблея примет окончательное решение относительно событий августа 2008 года. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Во время бурных дискуссий в Парламентской ассамблее в конце сентября российская и грузинская делегации представили диаметрально противоположные версии произошедшего в август. Европейские депутаты так и не смогли выяснить, какую из сторон, российскую или грузинскую, следует осудить за инициирование кровавого конфликта, применение силы или непропорциональный ответ. Было принято решение отложить голосование по окончательной резолюции и направить в Москву и Тбилиси специальные миссии разных органов ПАСЕ. Делегация во главе с президентом Парламентской ассамблеи Луис Мария де Пуччи встретилась в четверг с заместителем министра иностранных дел Грузии Гигой Букерия, министром внутренних дел Ваноми Рабишвили, председателем парламента Давидом Бакрадзе и секретарем Совета национальной безопасности Александром Лумая. Примечательно, что европейские гости категорически отказались от любых комментариев, ссылаясь на деликатный характер своей миссии. И если же суммировать высказывания грузинских представителей и информацию, полученную от источников в МИД, парламенте и других ведомствах, можно заключить, что грузинская сторона не вполне довольна позицией Парламентской ассамблеи Совета Европы. Грузинские политики и эксперты считают фактом то, что грузинское, а не осетинское население изгнано из зоны конфликта и прилегающих районов, сожжены именно грузинские, а не осетинские села. Наконец, 8 августа именно российская армия перешла международно признанные границы Грузии, а не грузинская граница России. Кроме того, грузинские собеседники европейских парламентариев категорически отвергли обвинения в том, что именно Грузия осуществила штурм и обстрел города Цхинвали, утверждая при этом, что операция по подавлению огневых точек осетинских формирований началась только после мощного артиллерийского удара из Цхинвали, откуда предварительно было эвакуировано все мирное население, по грузинским селам Тамарашени и Авневи, откуда население не эвакуировалось, поскольку Грузия, согласно этой версии, к войне не готовилась. Тем не менее, как сообщила Радио Свобода член грузинской делегации в ПАСЕ Элене Тевдорадзе, европейские депутаты все-таки склонны обвинять правительство обеих стран в провоцировании войны. Если даже ПАСЕ все-таки примет окончательную резолюцию на основе в том числе миссии президентского комитета, то либо лишит права голоса обе делегации, либо вообще откажется от санкций, просто признав о сложившейся реалии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Перейдем сейчас к российским, петербургской теме. Петербургские власти отказались от финансирования в будущем году Охта-центра, отдав предпочтение строительству стадиона для «Зенита» на Крестовском острове. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Информация о том, что город может выйти из программы финансирования скандально известного Охта-центра, вызвавшего так много протестов горожан, появилась еще в конце прошлой недели, но сначала она упорно отвергалась. Именно слухами назвал эту информацию спикер парламента. Пресс-секретарь губернатора заявлял, что позиция Смольного по проекту не изменилась, а в бюджетно-финансовом комитете уверяли, что финансирование проекта на будущий год, вероятно, вырастет, а не уменьшится. Губернаторская поправка к бюджету города на 2009 год, согласно которой в финансовом плане больше нет расходов на Охта-центр, пришла в законодательное собрание вечером в среду. Пресс-служба Матвиенко по-прежнему от комментариев отказывается, как и пресс-служба вице-губернатора Александра Вахмистрова, курирующего строительный сектор города. Говорит пресс-секретарь Вахмистрова Наталья Шелудько.
Нет, мы не комментируем, к сожалению. Вахмистров не комментирует.
Зато другой вице-губернатор Михаил Исиевский распространил подробное заявление, из которого следует, что хотя Охта-центр остается приоритетным проектом, но в 2009 году город отдаст предпочтение стадиону для «Зенита» на Крестовском острове. По объяснению председателя бюджетно-финансового комитета законодательного собрания Владимира Барканова, возникло некое противоречие, поскольку целевую программу проекта, по которой «Газпром» и город участвуют в строительстве Охта-центра в пропорции 51 к 49, пока никто не менял. В «Газпроме» говорят, что никаких официальных бумаг на этот счет пока не приходило. Долгожданным событием назвал отказ города от участия в проекте на 2009 год член федерального руководства «Яблоко» Михаил Амосов.
Это свидетельствует о том, что пусть и под воздействием, в том числе и каких-то экономических обстоятельств, городские власти начинают занимать более такую разумную, трезвую линию по отношению вот к этому проекту. Я думаю, что следующий шаг должен состоять в том, чтобы высота этого проекта была существенно ограничена.
Приветствуют исключение финансирования Охта-центра из бюджета и глава петербургского «Яблока» Максим Резник.
Губернатор Матвиенко поддержал официальное предложение партии «Яблоко», которое мы озвучили на слушании по бюджету 2009 года, исключение из бюджета финансирования проекта Охта-центр. Мы, естественно, это решение поддерживаем. Мы надеемся, что за этим шагом последуют следующие два. Это шаг, связанный с отказом от финансирования в другие бюджетные года этого проекта. И последний, решающий шаг, это вообще, в принципе, отказ «Газпрому» в том месте, которое сейчас планируется.
Не все противники небоскреба радуются поправкам в городском бюджете. Председатель организации «Охтинская дуга» Татьяна Красавина против скоропалительных решений.
Должно существовать техника, экономическое обоснование как одного, так и другого решения. До сих пор существовала в бюджетном кодексе Российской Федерации 80-я статья. При открытии бюджетного финансирования любого инвестиционного проекта необходим пакет обосновывающих документов. Среди них техника, экономическое обоснование. Да? Сначала нужно доказать техническую возможность реализации проекта. А тут технико-экономическое обоснование, прогноз социальных и экологических результатов, раздел собственности и раздел земель, поскольку общественность стала цепляться именно к этим пунктам. Вот с этим я лично ходила в суд. И суд этот я, к сожалению, проиграла. Мне правительство Санкт-Петербурга объяснило, что это не мое дело. Мое дело вот мисочка на полу. Я заплатила налоги, а дальше все решат взрослые. Кстати, взрослые решают так, что вообще-то им, наверное, они все-таки еще из пеленок не выползли. Нет у них никаких расчетов.
Отсюда, по мнению Красавиной, грандиозные провалы, идущие один за другим.
В Старостином рынке. Та же самая ситуация сложится с Охта-центром. Та же самая ситуация складывается с футбольным Дионом, потому что ошибиться при осмечивании в 4 раза невозможно. Вот с 6 миллиардов до 24 Госдума посчитала, что главное – это отвязаться от общественности, то есть вывести расход бюджетных средств просто из-под контроля граждан. Поэтому 80-я статья была выморена. Теперь можно брать деньги из бюджета, миллиарды, и ничего при этом не написать даже на салфетке. У нас одна за другой зреют ямы, которые мы продолжаем финансировать. И никто за это не несет никакой ответственности.
Татьяна Красавина напоминает, что налоги, поступающие от коммерческих фирм, должны использоваться на финансирование тех сфер, которые по определению не приносят прибыли на детей, стариков, культуру, медицину, науку.
В восприятии, в таком искаженном нашего правительства, налоги, поступающие от стратегических инвесторов, от естественных монополистов, полностью используются на формирование их имущественного комплекса. И об этом не стыдясь, заявляют нам первые лица города. Мне безразлично. Эти деньги ко мне и на нужды города не попадут. Они попадут на новые причуды естественных монополистов.
Если в кассе на копейку меньше или на копейку больше, это говорит только о плохом состоянии бухгалтерского учета, заключает Татьяна Красавина. Кроме того, если город и правда выйдет из проекта, то «Газпром» может просто отказаться от строительства спортивных и культурных объектов, но не от самого небоскреба, грозящего изуродовать панораму Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 19:00, сразу после выпуска новостей, время, естественно, московское, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, член бюджетного комитета Совета Федерации Российской Совета Федерации России, бывший заместитель министра финансов Андрей Вавилов и экономист Никита Кричевский. Речь пойдет, конечно же, о финансовом кризисе применительно к России. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Юнусбек Евкуров утвержден на посту президента Ингушетии. За такое решение проголосовало большинство депутатов республиканского парламента. В Пензе районный суд приговорил к 2 годам колонии поселения лидера местного отделения партии «Яблоко», издателя независимой «Любимой» газеты Олега Кочкина. Следствие утверждало, что он требовал от областного правительства 4 миллиона рублей за неразглашение компромата на губернатора Василия Бочкарева. Кочкин своей вины не признает. В Саратовской области задержаны 3 милиционера по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна новость культурная. В Москве в Третьяковской галерее проходит выставка классика русской портретной живописи Владимира Боровиковского. Она называется «Красоту ее Боровиковский спас», рассказывает Лиля Пальмелева.
Боровиковский хорошо всем известен. Репродукции его портрета мечтательной красавицы Лопухиной можно и в школьных учебниках встретить, и в энциклопедиях по искусству. Однако есть малоизвестная сторона творчества живописца, говорит куратор выставки Людмила Маркина.
Мы никогда не выставляли религиозную живопись художника. Она всегда была в запаснике. Мы помыслить не могли, чтобы какое-то религиозное произведение, икону поместить тогда в наших залах. Ну и скажу по правде, я как-то даже тоже осторожно думала, как вот будут смотреться его работы религиозные рядом со светскими, столь любимыми, известными портретами. Но не по нашей вине мы сегодня открываем выставку, а юбилей это был в 7-м году, в августе месяце, 250 лет со дня рождения. И мы подготовили вот расширенную экспозицию в наших залах, и там иконы очень органично смотрелись.
Это была своего рода репетиция. На нынешней выставке, которая проходит в здании галереи на Крымском валу, уже добрая треть экспозиции отведена под религиозную живопись. Людмила Маркина сообщает.
Вы увидите здесь впервые отреставрировали целый ряд произведений, и в частности иконостас «Царские врата». Вот я опять же помню, всегда этот бедный иконостас, затянутый материей, стоял у нас в фондах. А сейчас вы увидите «Царские врата» во всем роскошном сиянии золотой резьбы.
Третьяковская галерея обладает богатой коллекцией картин кисти Владимира Боровиковского. Однако для того, чтобы сделать монографическую выставку, необходимо было обратиться и к другим музеям. Значительную часть работ привезли из Русского музея, который на открытии выставки представлял Григорий Голдовский, руководитель отдела живописи 18-го, первой половины 19 веков.
Мы дали Третьяковской галерее все, что Третьяковская галерея попросила. Зал Боровиковского в Русском музее сегодня закрыт, то есть открыт, там другая экспозиция, там сейчас Кипренский. У нас свыше 50 произведений Боровиковского, здесь их 46, в их числе и парадные портреты, очень важный раздел творчества Боровиковского.
Мало кто знает, но Боровиковский есть даже в Лувре, откуда на выставку привезли одну картину. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях культуры.
Израильские археологи обнаружили осколок сосуда с древней надписью, которая, возможно, подтверждает гипотезу о том, что библейский рассказ о царстве Давидовом основан на письменных источниках. Радиоуглеродный анализ свидетельствует, что находке 3000 лет. Удалось разобрать несколько сочетаний знаков, которые могут читаться как «царь», «судья» и «раб». Археолог Йоси Гарфинкель, ведущий раскопки в Хербет-Кияфе, утверждает, что это древнейшая надпись на иврите. Другие ученые призывают не торопиться с выводами. В Балтиморе, городе, где в 1849 году при загадочных обстоятельствах умер Эдгар Аллан По, подготовлена программа празднования 200-летия со дня его рождения. Хотя По родился в Бостоне, его балтиморские поклонники, в том числе и мэр города Шейла Диксон, считают, что основные празднования в 2009 году должны проходить в их городе. В программу фестиваля, названного «Nevermore-2009» включены театральные постановки, дегустация вин и даже имитация похорон писателя. Московское издательство «Эксмо» выпустило собрание сочинений Джерома Дэвида Селлинджера. Публиковавшиеся в советские времена переводы Селлинджера пострадали от цензуры. Для нового издания все его произведения перевел Максим Немцов. Роман, принесший писателю всемирную славу и прежде публиковавшийся в переводе Риты Райт-Ковалевой, в новом издании носит название не «Над пропастью во ржи», а «Ловец на хлебном поле». Селлинджер, которому 1 января исполнится 90 лет, отказывается публиковать тексты, написанные после 1965 года. Роттердамский кинофестиваль изменил программный формат и логотип. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Реформы, которые начинаются с изменения логотипа, особого доверия не вызывают. Прежде куда-то мчался желтый тигр, теперь смотрит в упор черно-белая тигриная морда. Какая разница? Ну, не буду злословить. Я люблю Роттердамский кинофестиваль, считаю его лучшим на свете и надеюсь, что под руководством нового директора Рутгера Вольфсона он обретет второе дыхание и вернется к мультимедийным экспериментам прошлых лет, когда демонстрация фильмов сопровождалась перформансами, подчас весьма радикальными, концертами и выставками. До нового назначения Вольфсон как раз и занимался организацией выставок, меняющих границы визуальных искусств. Первые шаги по перепрограммированию Роттердамского фестиваля выглядят весьма любопытно. Все фильмы теперь разделены на три секции – «Блестящее будущее», «Спектр» и «Сигналы». Первая посвящена кинематографистам будущего, во второй собраны работы признанных мастеров, а третья состоит из тематических программ, таких как «Голодные духи», «Призраки в азиатском кино» и «Размер имеет значение исследование влияния формата проекции на зрительское восприятие. Будет ли толк от этих новшеств, узнаем в конце января, когда Роттердамский кинофестиваль откроется в 38-й раз.
Дмитрий Волчек, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Возвращаемся к очень горячей российской теме, к дискуссии вокруг кампании за освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Эти дискуссии просто бурлят в русском интернете. Особенно жаркие споры ведутся по поводу того, почему правозащитники и журналисты вступились именно за Бахмину, а не, к примеру, за всех осужденных беременных женщин. Рубрика «Политика онлайн» сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Жалко ли тяжело больного человека, который оказался фигурантом в процессе по делу некой компании, и теперь физические мучения истощают его с каждым часом? Теоретически да, но практически этого человека зовут Василий Алексанян. И начинается подлинная такая демагогическая мазурка. Почему мы должны жалеть именно эту мать двоих детей и именно этого тяжелобольного? Этим вопросом задается Нателла Болтянская в своей публикации на сайте ежедневного журнала.
Когда слушаешь аргументы тех, кто предпочитает конкретных людей, не жалеть тошно делается. Я не хочу сейчас даже вдаваться в то, что предшествовало этой дилемме – жалеть или не жалеть. По закону Светлана Бахмина в любом случае имеет право на помилование. Более того, тот факт, что ей дали отпуск из мест отбывания наказания, означает не только ее примерное поведение, а еще и разрешение сверху. Вы же не думаете, что ее отпустил начальник колонии на свой страх и риск. И волей-неволей в моем обывательском мозгу зреет мысль. Да, есть шанс на помилование. А что народ? А народ, прикормленный Первыми каналами, уже не способен понять, что команда ФАС, кажется, отзвучала. Что ее миловать, раз уж попала в оборот? В ЮКОСе работала, страну грабила, пусть теперь помыкается. Матерей вон сколько у нас сидит, и это пусть сидит. Беда в том, что все крики о судьбах других заключенных означают только одно – никакие судьбы никого не волнуют. И это то, чего требовалось добиться. Воспитать в обществе удивительное равнодушие к себе подобным. Только с равнодушными и можно поступать всяко без оглядки на последствия.
Зато писатель Мария Арбатова полагает, что Бахмина сидеть должна. Более того, по мнению Арбатовой, третьего ребенка Бахмина захотела завести, чтобы облегчить свою участь. Вот что она пишет на сайте liberty.ru.
Лично я в потрясении от шоу вокруг Бахминой. Насколько мне известно, Бахмина сидит за то, что в обход руководства компании организовала продажу здания, находившегося в собственности собственности ЮКОСа по заниженной цене подставной компании. И после этого продолжила хищение средств компании. Таким образом, мы стоим перед вопросом, должен ли вор или воровка сидеть в тюрьме. На мой взгляд, должен и должна. Иных эффективных способов защиты от воровства человечество пока не придумало. А то, что все осужденные женщины плодятся в камерах, как крольчихи, феномен известный. Он облегчает условия отсидки. Если бы преступники и мужчины могли беременеть в тюрьме, они делали бы это с такой же чистотой и такой же безответственностью. Это правозащитное шоу кажется мне очень стыдным, еще и потому, что совсем недавно, когда, обороняясь, Александра Иванникова случайно убила насильника, ни одна правозащитная организация не подняла вопли о ее защите. И ни одна Боннер, ни один деятель общественной палаты, ни одна либеральная кликуша не интересовалась тем, что Александру судили на 9-м месяце беременности, что строжайше запрещено законом. И если бы не вмешательство прессы, посадили бы в тюрьму.
В четверг Мария Арбатова стала участницей передачи «К барьеру» на НТВ, где в споре с Валерией Новодворской отстаивала эту точку зрения и победила в зрительском голосовании, правда, с небольшим перевесом. Татьяна Толстая в своем блоге, комментируя заявление Арбатовой, не скрывает возмущения.
Теперь и Мария Ивановна требует добить беременную Светлану Бахмину. Почему-то особенно гадко, что эта женщина глумится над женщиной, сытая, перебегающая с пирушки на пирушку над хлебающей баланду. Благополучная, громкая, с аппетитом участвующая в любом телезрелище над той, что из темноты и вони казенного барака, униженная, протянула руку, прося милости. Пожалейте. Ха-ха, разбежалась. Плодятся тут, как кролики. Это она нарочно плодится, гражданин начальник. Не выпускайте ее. Да не кричите, Марья Ивановна, хоть раз помолчите. Ее не выпустят, никого не выпустят, всех затопчут. Как-нибудь вечером, в спокойную минуту, рассмотрите получше ваши наманикюренные ручки. Не превращаются ли они в государственные сапоги?
А вот что пишет в ежедневном журнале Юлия Латынина.
Каждый раз, когда судьба одного конкретного человека становится символом чудовищности системы, всегда находятся люди, которые будут обвинять этого человека с пеной у рта. Когда заступаются за солдата Сычева, сразу находятся не десятки, а сотни генералов, готовых доказывать, что у Сычева ножки отвалились сами. Когда заступаются за Светлану Беридзе, которую задавил сын министра обороны, сразу вся система встает на защиту прав сына министра обороны. Когда спрашивают, кто убил Магомеда Евлоева, то сразу вся система встает на защиту права Ибрагима Евлоева, начальника охраны главы МВД Ингушетии Мусамедова, пустить хозяину Ингушетии.ру пулю в висок. Каждый раз, когда власть вляпывается черт знает во что, нас спрашивают, а почему вы молчите о зверствах американцев в Ираке?
С прошением о помиловании, которое Бахмина подала президенту, происходит просто детективная история. Вот что в четверг сказал в интервью «Радио Свобода» один из ее адвокатов.
Светлану якобы, как нам было заявлено, 24 октября, то есть в прошлую пятницу, перевели в другую больницу, это уже гражданская больница, якобы по медицинским показателям. То есть у нее резко якобы подскочило давление, и сейчас к ней врачи запретили доступ кого-либо, в том числе и адвокатов. И поэтому мы к ней попасть физически не можем, ситуацию прояснить, соответственно, также не могу. Единственное, что могу сказать, что если это так, если это действительно случилось, то на это были какие-то очень серьезные причины у Светланы, потому что решение она принимала обдуманно, решение обсуждали мы не один раз, то есть это не было неким спонтанным решением Светланы, что вот в понедельник она подала, в среду отозвала. Светлана квалифицированный юрист, и такие решения она, естественно, принимает, тщательно продумав все последствия таких решений.
При этом официально сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний отказываются признать, что прошение о помиловании вообще когда-либо подавалось. Так что завершим обзор еще одной цитатой из публикации Юлии Латыниной. Во-первых, она его не подавала, во-вторых, она его забрала, в-третьих, она сама себя выпорола. Больше нашему городничему сказать нечего. Политика онлайн, Андрей Шарогадский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Юнусбек Евкуров утвержден на посту президента Ингушетии. За такое решение проголосовало большинство депутатов республиканского парламента. В Пензе районный суд приговорил к 2 годам колонии поселения лидера местного отделения партии «Яблоко», издателя независимой «Любимой» газеты Олега Кочкина. В Саратовской области задержаны 3 милиционера по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. Госдепартамент США предупредил, что времени и возможностей для согласования договора о безопасности с Ираком все меньше. Суд в Марокко приговорил к разным срокам лишения свободы группу из 32 человек за вербовку добровольцев в ряды иракских боевиков. Главный обвиняемый Омар Сихами получил 12 лет тюрьмы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, мнение экспертов о том, как справиться с кризисом, срочные меры по поддержке финансовой системы некоторых стран. В экономической панораме Ивана Трифонова.
Государственная Дума России приняла в целом закон о федеральном бюджете на 2009 год и на перспективу до 2011. Документ рассчитан, в частности, из того, что в следующем году темпы роста национальной экономики составят 6,7%, а общий ее объем увеличится в пересчете более чем до 2 триллионов долларов. Однако эксперты уже сейчас уверены в том, что заложенные в бюджет основные показатели в недалеком будущем придется серьезно корректировать. Связано это в основном с ожидаемым замедлением темпов экономического развития. На этой неделе Министерство экономического развития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год с 7,8% до 7,1% из-за ухудшения его динамики в четвертом квартале. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Четвертый квартал, он может оказаться довольно-таки разочаровывающим. Если брать прогноз МВФ, то фактически МВФ рассчитывает, что в четвертом квартале рост ВВП может снизиться где-то до 6-6,5% в годовом исчислении. Это, конечно, существенное снижение против 8,5%, что мы видели в первом квартале текущего года. В принципе, такой сценарий не исключен, поэтому рост ВВП по итогам года может составить в районе от 7-7,5%, но вот четвертый квартал пока остается загадкой. Я, по крайней мере, готов к сюрпризам, в том числе и негативным.
Еще более мрачная оценка возможных темпов экономического роста в России в текущем году у руководителя аналитического департамента Банка Москвы Кирилла Тримасова.
Наш прогноз 7,1%, но результаты четвертого квартала оценить сейчас достаточно сложно. Возможно, замедление роста в четвертом квартале окажется сильнее, чем мы предполагаем, и я не исключаю, что итоговая цифра может оказаться даже чуть ниже 7%.
Ничего хорошего глобальной, в том числе и российской экономике, пока не обещает и наступающий год. Как заявил в пятницу руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин, масштаб мирового кризиса до сих пор до конца не ясен. В этой ситуации для страны особую опасность представляют нынешние цены на нефть, доходы от экспорта которой по-прежнему большая часть российского бюджета. С середины года они уже снизились примерно вдвое и составляют сейчас менее 70 долларов за баррель. Именно из такой среднегодовой цены рассчитывался бюджет текущего года. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В принципе, если мы увидим нефть ниже 70 долларов за баррель, то тогда может возникнуть дефицит бюджета. Ну, остается вопрос, как в такой ситуации будет действовать правительство, учитывая тот факт, что они собираются с 1 января 2009 года делать значимые нефтяные льготы для нефтяной отрасли, там по НДПИ, налоговые каникулы сделать. И не пойдут ли они на перенос снижения НДПИ на более поздний срок. В принципе, думаю, что это не должно коснуться льгот, которые намечены на следующий год, но это снижает вероятность уменьшения налогового бремени на отрасль с 2010 года.
Нынешний же порядок налогообложения отрасли в условиях снижения цен на нефть делает ее экспорт фактически убыточным для российских нефтедобывающих компаний. А это значит, что у них не остается средств и для инвестиций в производство сырья, объемы которого в стране сокращаются впервые за последние 10 лет. То, что добыча нефти в мире сокращается гораздо более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, отмечают и эксперты Международного энергетического агентства. При этом они указывают, что проблемы, связанные с истощением месторождений, могут оказаться более серьезными, чем ослабление темпов роста спроса на нефть в условиях мирового экономического кризиса. Последняя тенденция сейчас заметна и в России. Реальный сектор экономики уже сталкивается с сокращением спроса на свою продукцию, что, естественно, приводит к еще большему сокращению доходов не только нефтяных, но и, например, металлургических компаний. Впрочем, по словам аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной, сегодня это характерно не только для России.
Цены на сырье – явление глобальное, поэтому если падает прибыль Лукойла, то падает она и у бразильского Петробраза. Если пошли вниз цены на сталь, это коснется и Магнитки, и Кошицкого завода, и всех остальных. Здесь выигрывают те, у кого самые низкие издержки, и те, у кого есть доступ к внутреннему рынку. Разница между развивающимися рынками здесь может быть обусловлена скорее финансовой системой. Могут ли покупатели того же металла, того же топлива перекредитоваться, чтобы покупать его по-прежнему? Какое возникает давление на оборотный капитал компании? Вынуждена ли компания сокращать поставки из-за того, что потребители временно не могут расплатиться, если это, например, трейдеры, которым не удалось перекредитоваться? Вот в этом я вижу основную проблему.
Таким образом, в следующем году, по оценке экспертов, благополучие российской экономики будет во многом зависеть от внутреннего спроса и, как в прежние годы, от мировых цен на сырьевые товары и, в первую очередь, на нефть. Однако их динамику сейчас предсказывать невозможно. Старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Прогнозировать цены на нефть, собственно говоря, как и на другие сырьевые товары в текущей ситуации, когда мы видим довольно-таки быстрое развитие негативных тенденций и на рынках мировых, и в мировой экономике, очень сложно. Но вот можно предположить, что в общем диапазон роста российской экономики составит где-то от 4 до 6,5%.
Впрочем, в российском правительстве пока не торопятся говорить о неминуемости пересмотра бюджета. Как недавно заявил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин, он будет сбалансированным, даже если среднегодовая цена российской нефти составит $60 за баррель.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. В современном западном обществе успешно уживаются несколько праздников, которые, по мнению историков, просто несовместимы ни по происхождению, ни по содержанию. Самый известный пример – Хэллоуин, праздник всех святых, и День памяти умерших празднуются в одно и то же время, в начале ноября. Как их отмечают, например, в преимущественно католической Словакии? Об этом история Инны Земляной из Братиславы.
Перед Хэллоуином ночью с 31 октября на 1 ноября вечерняя и ночная жизнь Братиславы оживляется. И это несмотря на то, что утром 1 ноября многие словаки идут в церковь отдать свой поклон всем святым, потому что именно 1 ноября по григорианскому календарю в западных странах отмечается праздник Дня всех святых, рассказывает учитель этики одной из братиславских гимназий Марта Веждякова, которая занимается этой проблематикой.
Это
милый семейный христианский праздник. Он возник по банальной причине. Святых нас столько много, что мы просто не можем ежедневно славить их. Поэтому католическая церковь решила, что в этот день будем вспоминать всех тех, кто когда-то чем-то людям помог, за что они были возведены в ранг святых. Марта Веждякова считает, что святые – люди особенные. И святым может стать каждый, живущий на земле. Просто надо делать добро, говорит она.
У нас
этот праздник отмечают праздничным богослужением. С утра до вечера в костелах читаются молитвы, посвященные Дню всех святых. Перед праздником поститься не обязательно, но перед посещением церкви наедаться все-таки не рекомендуется. Что касается каких-то специальных блюд, как, например, в период Рождества или Пасхи, то их нет. За Днем всех святых следует День памяти умерших. Этот праздник возник в XI веке, так сказать, в приказном порядке. Один французский епископ издал указ ежегодно во всех церквях 2 ноября проводить поминальные службы по всем скончавшимся недавно людям, чтобы их души из чистилища быстрее попали в рай. Со временем эта традиция распространилась по всему западному христианскому миру. Люди, придя в церковь в этот день, вспоминают покойных родных и молятся за их души.
продолжает Марта Веждякова.
Церковь призывает каждого верующего молиться за умерших. В соответствии с нашим вероисповеданием, после смерти душа безгрешного человека сразу попадает в рай, душа безбожника в ад. Ну а большинство душ людей задерживается в чистилище, где ожидают, что с ними будет дальше. Именно за эти души надо молиться живым, чтобы помочь им как можно быстрее отправиться на небо. Пожалуй, это суть дня памяти умерших. Внешне все выглядит довольно зрелищно. Общение с умершими многие словаки откладывают на вечер, когда стемнеет. Тогда тихие процессии празднично одетых людей идут на кладбище. Они несут цветы и свечи. Могилы родственники усопших приводят в порядок задолго до праздника. Кстати, надо отметить, что почти все кладбища в Словакии небольшие и ухоженные. Это создает не гнетущую, а спокойную атмосферу, наводящую на мысли о быстротечности жизни и бесконечности времени. Зажигаются свечи, возлагаются венки и цветы. Кладбище превращается в море огня, но не бушующего, а тлеющего. Продолжает Марта Веждякова. Букеты цветов, в основном это хризантемы, и свечи – это символы праздника. Почему свечи? Потому что свет очищает и прокладывает символическую дорогу от умерших к живым. Именно в этот день готовятся разные блюда, накрывается праздничный стол, за которым собирается вся семья. К этому празднику также нет специального меню. Однако стараемся придерживаться того, что не едим в этот день мясо. В селах не режут птицу и не убивают скот. Как уже говорилось, все чаще в Словакии в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают и Хэллоуин, внося в торжественную атмосферу религиозных праздников азарт и веселость, свойственные светской жизни. Однако не все словаки принимают новые западные веяния. Мнение Марты Веждяковой. Лично я не воспринимаю этот праздник. Это чисто языческий обряд, возникший во времена кельтов на территории нынешней Англии. Из Европы этот праздник попал в Соединенные Штаты Америки, а потом из Америки вновь вернулся в Европу. В Словакии его начали отмечать после Бархатной революции. Разумеется, празднование Хэллоуина прежде всего подхватила молодежь. Духи, привидения и ведьмы – неотъемлемые персонажи бурных вечеринок и маскарадов, организуемых в барах и клубах. Этот праздник молодые используют как повод встретиться и повеселиться. Во многих школах, где изучается английский язык, Хэллоуин пропагандируют. Но, несмотря на это, я уверена, что Хэллоуин не вытеснит исконные праздники, потому что и праздник всех святых, и День памяти умерших прочно укоренились в нашей культуре. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это праздничная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главной его темой мы поговорим о последних днях предвыборной кампании в Соединенных Штатах, о визите делегации ПАСЕ в Грузию и некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни участников митинга перекрыли главную магистраль города.
Визит проводится в рамках дискуссии в парламентской ассамблее о событиях в августе.
Вячеслав Бобров должен был вернуться домой. 7 октября он пропал из боевых
частей. В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться.
Более 1000 врачей не вышли на работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.